Глава седьмая. Робкие лучи утреннего мартовского солнца, словно примериваясь к скорой работе, ощупывали грязные сугробы по краям дороги, ведущей от ворот к двухэтажному дому с обшарпанными усадебными колоннами. Хмурый охранник на входе, завидев нетерпеливо крякнувший невидимым спецсигналом черный лимузин с тремя одинаковыми буквами в номерном знаке и цифрами, совпадающими с кодом региона, торопливо, даже не сверяясь с записью в заявке на пропуска, нажал кнопку открывания ворот, на ходу бросил напарнику, чтобы тот скорее звонил главврачу, и выскочил наружу, изобразив преданность и всегда готовность на лице, помятым беспокойным и коротким ночным сном. Машина, клацнув по асфальту шипованными колесами, поехала по обрамленной старыми липами и тщательно очищенной от снега дороге, покрытой россыпью сезонных морщин, закамуфлированных ледяными вставками из утрамбованного за зиму снега. Остановилась у парадной лестницы центрального входа. Задняя дверь лимузина распахнулась, и оттуда неожиданно проворно выскочил крупный мужчина, который, торопливо шагая через ступеньку, направился ко входу, где у двери его уже ожидал человек в белоснежном халате. «Ну, что, Вадик, как, Сашенька, как прошла ночь?» — встревоженно пробасил гость, приобняв главврача и дружески похлопав его по спине. «Пока без изменений», — нарочито спокойно ответил тот и толкнул входную дверь, пропуская гостя вперед. Александра приоткрыла глаза и снова зажмурилась. «Почему такой яркий свет в камере царя?» — недоуменно подумала она. «Ну что, Вадька, не очнулась еще?» — вдруг услышала знакомый голос. «Какой Вадька? А где Ануфриенко? Неужели снова галлюцинация?» — решила пока не открывать глаза. «Да нет, Алеш, спит пока Сандрочка». «Кузя? Откуда он в пирамиде?» «Слушай, Вадь, можешь ты в конце концов объяснить, что происходит?» «Действительно, Кузин голос заставил себя лежать неподвижно. Сам, что ли, не видишь? Летаргия». «О ком это, Вадик? Обо мне?»
«Поподробнее можешь объяснить?»
«Летаргия — состояние патологического сна, сопровождающееся ослаблением физиологических проявлений жизни, значительным понижением обмена веществ, угнетением или полным отсутствием реакции на раздражение», — устало-монотонным голосом начал объяснять Вадим. «В легких случаях наблюдаются лишь неподвижность, ровное дыхание и расслабление мышц. Глаза при этом закрыты».
«Все правильно, Вадька объясняет».
«Я и сам вижу, что закрыты. У Сашеньки какой случай?»
«Легкий. Значит, все-таки обо мне».
«А ты уверен, что легкий, а не хуже чего?» — обеспокоенно пробасил Кузя.
«Говорю же тебе, Алеша, по всем показаниям легкий».
«Слава богу! А отчего уснула?»
«Видишь ли, Алексей...» В голосе Вадика появились менторские нотки. «Причины возникновения летаргии наукой пока не установлены. Обычно она наступает внезапно, чаще после тяжелых нервно-психических потрясений, и также внезапно прекращается».
«И сколько же она будет так спать?»
«Приступ может продолжаться от нескольких часов до дней, недели, даже лет».
«Каких лет ты что говоришь?»
«Говорю, что случай легкий», — успокоительным тоном сказал Вадим.
«И что будешь делать?» — спросил Кузя.
«Ты с каких пор методикой лечения стал интересоваться?»
«С тех пор, как ты меня с ней познакомил, медицина вошла в мою жизнь и преследует неотступно», — пробурчал Кузя.
«Больной, находящийся в состоянии летаргического сна, должен находиться под наблюдением медицинского персонала».
«Находится?»
— спросил Вадим.
«Находятся», — согласился Кузя.
«Рекомендуется покой и симптоматическое лечение. Покой соблюдается?» Голос Вадика стал строгим.
«Что ж, по-твоему, мне уйти надо?»
«Просто говори потише, а то от твоего баса стекла дрожат».
«А кормить ее как будешь?» — уже вполголоса спросил Кузя.
«При невозможности накормить больного применяют парентериальное питание и витаминотерапию. Капельницу видишь?»
«Вижу».
«Тогда чего переживаешь?»
«Ну, может, ей надо чего? Сашенька рыбку любит и красное вино».
«Насчет рыбы обещать не стану, но вина в раствор добавить могу», — хмыкнул Вадик. «Вадька не может без приколов. Ты мне лучше расскажи, что же там все-таки в Египте произошло». Александра затаила дыхание, прислушиваясь.
«Да что там рассказывать? Бред какой-то».
«Все, рассказывай. Я ведь чувствовал, что она в тему слишком уж вовлеклась, по грани начала ходить».
«Да бред какой-то», — повторил Кузя. «Детективная история. Иван Фомич мне недавно с докладом звонил. Он свое собственное расследование провел. В то утро Сашенька с индивидуальной группой в пирамиду пошла, а какой-то американец, который вместе с ними вроде как должен был пойти в шахту лифта в гостинице, неподалеку упал».
«Это Питер», — вспомнила Александра. «Значит, действительно погиб. А Иван Фомич-то твой откуда знает?»
«У него в той гостинице делегация наших писателей жила, которую он собирался с утра тоже в пирамиду сводить. Но Сашенька и с ней еще четверо до открытия в пирамиду отправились».
«Да, действительно отправились», —
Александра начала восстанавливать события в памяти. «А через час она вышла оттуда и на глазах Ивана Фомича сознание потеряла. Хорошо, он туда уже с писателями подтянулся. Она на камне лежит, ни на что не реагирует, только губами беззвучно шевелит. Туристы какие-то из автобуса выскочили, настойчиво предлагали свои услуги по доставке. Вертолет прилетел, тоже Сашеньку увезти хотел. Какая-то азиатка там с французом была».
«Николя и Клэр? Откуда?»
«Иван Фомич говорит, чуть потасовка не случилась, кому ее в больницу везти. Хорошо, наших писателей много было, отстояли. А Иван Фомич, в общем, молодец он, со мной сразу связался, ну, а я частный самолет организовал для эвакуации на родину. А дальше ты и сам все знаешь, сразу к тебе».
«Сколько она еще проспит-то?» — трагическим голосом спросил Кузя. «И как у нее с психикой-то потом будет?» «Да», — задумчиво протянул Вадим. Александра почувствовала его пальцы на своем запястье. Ее ресницы предательски дрогнули. «Заметил или нет?» «Слушай, Алеш, есть одно радикальное средство для пробуждения». В голосе Вадима неожиданно послышались смешливые нотки.
«Какое?» — нетерпеливо спросил Кузя. «Говори, я все, что надо, сделаю. Если там лекарство какое редкое надо купить, ты о деньгах даже не беспокойся».
«Думаю, надо больную поцеловать». «Заметил». Воцарившееся молчание свидетельствовало о том, что Кузя размышляет, пытаясь понять, шутит приятель или говорит серьезно. «Ну ты что, сказки в детстве не читал?» — со смехом продолжил Вадик.
«Какие сказки? Брось придуриваться».
«Как какие? Про спящую царевну?»
«Слушай, Вадим, мне не до шуток сейчас».
«Как знаешь. А я бы поцеловал», — тихо рассмеялся он. «Смотри, какая красавица. Хотя ты, брат, пожалуй, на царевича не тянешь. Может, все же мне поцеловать?»
Александра, немедленно открыв глаза, увидела, что Вадик и Кузя отпрянули, потирая лбы. Их вначале растерянные лица вмиг озарились улыбками.
«Мальчики, так что вы там говорили насчет рыбы и красного вина?» — спросила она, протягивая им руки.